у вас наверняка есть вопросы, и поэтому прошу вас, пожалуйста, в любом виде, какие у вас есть записки, или устно, или как уж вы пожелаете. Насчет мысленно я уже говорил вам. Да, пожалуйста, да.
Уважаемый Алексей Ильич, Ирий Александр Данилов, заведующий заочным отделением. Вопрос у меня следующий. Не так давно в Казани проходила конференция в Исламском институте «Опыт православия и ислама в борьбе с экстремизмом». Ну и готовясь к докладу, я изучал вопрос, как святые отцы говорили, учили относиться к ереси или к богохульству, как христианам нужно себя вести. И нашел для себя, сделал целое открытие для себя, что целый ряд отцов, как западных, до раскола и после, так и наших восточных, призывали к физическому противостоянию, если человек встречается с богохульством официально или с ересью, то они призывали физически противостоять. Некоторые отцы учили совершенно по-другому. Как вы считаете, где та грань, которую нельзя пересекать христианину, когда он слышит или видит откровенную ересь или откровенное богохульство?
Спасибо, очень хороший вопрос. Отвечаю. Те отцы, которые призывали противоборством даже чисто внешними средствами, что называется физическими средствами, так? Они писали о той ситуации, когда все государство, речь идет о Византии или о Римской, все государство было христианским. И здесь внутри вдруг подчас появлялись вот такие явления, которые, допустим, сарацины называли там, или, в общем, проповедь, да, инославия, иноверие и так далее. И тогда, поскольку христианство было своего рода, законом существования этой империи, этого государства, тогда действительно можно было применять, и нужно было применять даже чисто внешние меры. Напротив, если мы коснемся той ситуации, когда уже никаких государственных религий нет, христианство, по крайней мере, или православие там не является таковым, то здесь такие меры абсолютно неприемлемы уже, потому что это приведет только, как говорят теперь, к конфронтации или ожесточению, тут будет провокация даже ответных мер, причем таких, которых мы даже не сможем и принять, христиане. Как пишет Игнатий Брянчанинов, учтите, овцы не имеют тех зубов, которые имеют волки. И если овцы вздумают бороться с волками тем же оружием, то результат будет очевиден. Вот в чем причина, почему отцы писали по-разному. Они находились в разной ситуации и отвечали как раз на ту реальность, которая окружала их. Почему отцы говорили «нет добра», то есть правильности без рассуждения. Нет добродетели без рассуждения. Поэтому в Византийской империи, уже помните, как изгоняли, например, монофизиту, там, несториан, и сажали, Господи, ариан. Многие же православные, вспомните, как Осию Кордубского, этого старца уже сослали за то, только что он не захотел подписывать арианский символ веры. Констанций вынул меч, пришел на собор, так, кто не подпишет символ? Все епископы, да-да-да, подпишем. А Оси нет. А все, и на каторгу. Было вот в чем дело. Империя была, в которой была одна религия, государственная религия, и она рассматривалась как закон. Вот в чем дело. И поэтому истины христианства, они были на уровне просто закона. Отступление от них – это было нарушение закона. И это был, так сказать, такой характер существования. И святые отцы поэтому так говорили. А если мы сейчас, например, или даже святые отцы, которые жили в другое время, на этот путь становиться, это же безумно. Безумно. Вот в чем дело. В этом вся разница.
Алексей Ильич, такой вопрос, Ирий Филиппов. Немножко наивный вопрос, касающийся обратной стороны крещения, я имею в виду о смерти.
Вот. Мы сейчас очень сталкиваемся часто с отбиванием людей, которые ни разу в жизни своей не причащались. И тут же добавлю еще один вопрос. Сейчас есть благословение Святейшего Патриарха отпевания самоубиенных, но не отпевание, а как бы чин такой.
Чего благословение какое?
Чин утешения сродников человека, самовольно скончавшего свою жизнь.
А, самоубийца, то есть, да?
Вопрос такой к этому еще. Какие слова утешения можно найти этим людям? Можно ли дать им какую-то надежду на спасение этого человека? И еще в довесок как бы один вопрос сразу. Какое доброе дело может священник делать? Может ли он сделать добрые дела? Ведь чего не коснись в своей практике, добрых дел-то нет, получается. Одни обязанности, любовь к ближнему – твоя обязанность, богослужение – это твоя обязанность, что-то сделать – это опять твоя обязанность. Что может священник делать уже для своего спасения?
Ну, в отношении первого вопроса я вам скажу. Уже этот вопрос был поставлен в отношении того, как относиться к тем, к отпеванию, то есть к молитве, точнее сказать, не отпеванию, а к молитве за тех людей, которые даже не были христианами. Сейчас это нередкое явление, вот после перестройки, нередкое явление, поскольку вот и в советское время люди часто... Ну, были совершенно неверующими, и, конечно, ни о какой церковности речь не идет. И вот теперь родственники приходят и плачут, как быть? Как теперь быть? Ну, в общем, постановку вопроса, я говорю, как поставили вопрос. И есть надежда, что он будет разрешен все-таки положительно. Я не говорю, где и чего, не хочу вас, да, в детали повещать. Вот так, но... Вопрос, значит, такой. И в вопросе был. Нельзя ли создать определенный чин молитвы за умерших, тех, скажем, не христиан или не церковных людей, по вере тех родных, которые просят об этом? Чин определенно. Речь не идет там о садухе праведных скончавшихся. Речь не идет о такой молитве. Речь идет о другом. Просто о молитве за тех усопших по вере родных. Определенный чин. С определенной молитвой это можно же создать такие. Какие основания для такого? Для создания? Пожалуйста, да, за литургией мы слышим. Диакон, обращаясь ко всему народу обращаясь, говорит, еще молимся о властях и воинстве я. Речь идет, конечно, не об институте власти, конечно, да, а о властях и воинстве я, то есть о всех тех, кто стоит у власти и в воинстве. Простите, там что, все православные? Да. Кого там только нет. Вплоть до сатанистов наверняка. Представители всех религий или самых различных религий, атеистов, и говорю еще хуже. Тем не менее, церковь призвана молиться за всех. Слышите? За всех призвана молиться. А вот какой чин, то есть какие могут быть наиболее соответствующие молитвы, это вопрос, который нужно действительно решить уже церковным образом, а не просто так. Вот. Вот поэтому, а, например, если вас интересует еще больше, то возьмите письма святителя Афанасия Сахарова. Он там сам пишет о том, как он поминал, да, и даже сначала на проскомидии поминал неправославных людей. Потом, говорит, все-таки на проскомидии я решил, это не стоит. А вот на панихидах, например, или на молебне, говорит, пожалуйста, только имена меняйте. Не надо же писать Иоганн, ну напишите Иоанн. Понимаете? Почему? Он объясняет, чтобы не смущать других людей. Бог же знает, кого вы написали. Ведь Богу же мы, а не людям, пишем эти имена. Вот даже он прямо писал об этом. Поэтому вот это можно учитывать, и действительно, действительно, вот на таких молебных пениях, не на проскомидии. Почему бы не поминать? И потом, вот приходит ваш родной человек и просит вас: у меня вот такое произошло, у меня сын кончил жизнь, батюшка, помолитесь. Пожалуйста, говорит, мы не молимся за гибель. Да? Ужас какой! Какой ужас! Как это? Простой вопрос, говорю. У матери несколько детей, а один ребенок тяжело болен. О ком больше всего беспокоится мать? О самом больном. Церковь – это и есть мать. Молиться мы должны за всех. А вот какой канонический образ поминовения – это да. Это уже решает действительно священноначалие. И вот, например, на проскомидии можем поминать только тех, которые крещены в православии. Вне этого самое большее, что мы можем – это молиться просто сами, друг другу молиться. И, как пишет Афанасий Сахару, даже это можно молиться там на панихидах, на молебном пении. Вот так. Вот какое. Я вообще вам скажу, было бы очень важно, если это возможно, возможно. Хотя бы вот пришли к вам, я говорю сейчас не самоубийцы, а вообще людей, которые неверующие, никогда не ходили, и просят прийти. Скончался человек, как быть? Вот тут я только личное мнение скажу вам. Я бы думаю, нужно было бы так. Не надо совершать какого-то чина отпевания с теми молитвословиями, которые у нас есть. Потому что там все время речь идет о праведных и так далее. Но мы можем совершить хотя бы, прочитать какие-то молитвы у гроба. Просто прочитать молитвы. Совершить кождение. И это будет великим утешением для верующих, родных, когда у гроба их, к сожалению, неверующего человека, совершена все-таки молитва о них. Потому что Бог есть любовь. И мы должны в этом отношении, мне так кажется. Особенно, вы знаете, вот был случай, когда звонят, правда, из другой страны. Как быть? Скончался некрещенный младенец. Мать страдает невозможно. Не успели. Что делать? Я вот так вот сказал. Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. А мы что? Выше, что ли? Сходите, как раз была Пасха, у гроба спойте «Христос воскресе», еще, может быть, что-то пасхальное. Нисколько вы не погрешите в этом. Вот так. Это в отношении первого вопроса. И я думаю, что это было бы действительно и по любви, и по-христиански. Если мы могли, я говорю, какие-нибудь молитвы, это вы найдете, найдите. Такие бесстрастные молитвы, без, так сказать, праведности и так далее. Вот так, в отношении же добрых дел, во-первых, я вам скажу, если мы думаем, что мы можем совершить какое-то доброе дело, то мы глубоко ошибаемся. «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотвори их благое пред Тобою». Это кто писал? Макарий Великий, которого называли земным богом. «Яко никогда же сотвори их благое пред Тобою». Мы должны думать не о том, что вот мы сотворим что-то доброе, а мы должны думать о другом, как бы исполнить заповедь, и в первую очередь заповедь о любви к человеку. Вот здесь. Я постараюсь делать, что я могу, хотя я понимаю, что и мое самое, как по видимости, доброе дело, и то оно может быть отравлено, вы знаете, всякими превходящими моментами. Знаете, беда католицизма, в частности, в чем? Они ведь буквально догматизировали, что заслуги, идея заслуг, вы подумайте только. Оказывается, христианин может иметь заслуги. Вы подумайте только. Заслуги какие? Ну, разные. Сделал, например, больше поклонов. Сделал сотню поклонов. Дай сюда, Господи. Дал кому-то такое. Еще заслуга. Отремонтировал крышу в храме. Давай сюда. Построил храм. Вот тебе табличку золотую повесили с твоим именем. По заповеди Христовой. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Повесим табличку с его именами. Вы слышите? Заслуги, какой ужас! Когда Макарий Великий говорит, ничего, ничего, никогда благое, и тем более уж совсем дикая вещь, сверхдолжные заслуги. Это вообще, я вам скажу, это кощунство на христианство. Ну, откуда, я не буду это долгой историей говорить. Поэтому нужно забыть не о том, чтобы доброе, как бы, так сказать, доброе в моих глазах. Я должен исполнять заповеди. А насколько оно будет добрым, Господи, тебе только судить. А я постараюсь сделать по совести и по разуму то, что должно соответствовать твоим заповедям. Вот так. Вот так, да. Ну, так, да.
Почему такой вопрос? Возвращаясь к крещению, вы говорите о клятве, да? Но кто-то дает клятву. Вот именно вопрос...
Нет, ну не слово клятву, обещание, я говорю. Обещание, да.
Но все же здесь есть обет, такое слово, допустим, нечто среднее, да, между клятвой и обещанием. Ну, в плане...
Ну да, да, не важно, да.
Вот православное понимание обетов вообще в целом, а насколько оно адекватно, насколько оно может быть... правильно воспринято, здесь особенно евангельских учения, даже взять все сами славу Христа, не клянитесь небо, не землей, да? А, и это не только в крещении, не только так, когда человек обещает ну, жить по христианству, по западу, что вообще, ну как может быть. Здесь идет вопрос встает и, допустим, о браке, о монашеских обетах, о, более того, о присяге, о священнической присяге, о воинской присяге. Почему мы всегда так в жизни делаем именно все против слов Христа? Почему Христос говорит одно, но у нас везде есть клятва, у нас везде есть присяга. Каким образом человек может обещать? Есть очень много просто примеров, когда чисто с психологической точки зрения человек испытывает очень большие трудности и даже бывает, ну, ломаются люди от того, что они не знают, как правильно поступить. Можно ли нарушить эту клятву или нельзя?
Дело вот в чем. Если посмотрите на тот контекст, в котором Христос говорил, а да будет у вас да-да или нет-нет, и не клянитесь ни тем, ни другим, ни третьим, так, то вы сможете увидеть здесь, и, кстати, для того, чтобы лучше увидеть, прям посмотреть бы, что говорит, допустим, Иоанн Златоуст, даже другие святые отцы, какая суть дела. Одно дело. Когда это я говорю и клянусь, думая, или, так сказать, самонадеянно решаю, что вот отныне, Господи, да, я вот сделаю вот то-то. Я вот схожу пешком в Иерусалим, клянусь. Слышите, вот. Или что мне другое? Я построю вот храм, клянусь. Говорит, нет, нельзя этого делать. Все то, что связано с нашей вот такой духовной, церковной, я бы сказал, деятельностью, ни в коем случае нельзя. Так и всегда и говорили, если Господь благословит, то я это вот сделаю, постараюсь сделать. Вот, я хочу этого сделать и постараюсь, но ни в коем случае не могу сказать, что я... Клянусь, и все, что отныне вот я 40 дней не буду вот есть, пить и так далее. Ну, в этом роде. И совсем другая категория жизни, когда она касается, эта категория, общественной жизни и общественных, я бы сказал, обязательств. Или, я бы сказал, даже связанных с какой-то административно-общественной. Ну, например, законодательство. Так каждый солдат обязан принести присягу на верность. Просто обязан. Это, так сказать, ну, своего рода законодательное дело. Здесь дело в том, он произносит не потому, что сам на себя, сам от себя. Нет, он не от себя это, а это требуется просто обязанностью. касаясь того же священства или монашества. Здесь это рассматривается не как клятва, а как обещание решимости пойти вот и делать это. Господи, благослови! Решимость, то есть я изъявляю этим само свое волеизъявление, но не как клятву ту, вот, которая, о которой мы сейчас говорили. Тут решимость жить, идти по этому пути. Здесь вот я обещаюсь, Господи, помоги мне быть священником, быть монахом. Вот какое дело. И здесь о отношении священства говорить, там уже, оказывается, есть совершенно, так сказать, ну, разработанная система внешних даже, ну, документации, что ли, внешних обязанностей, которые должен сделать тот человек, который становится на путь священства. Но он-то становится на путь священства как? Что, насильно? Нет. Ты, человек, принимаешь решение? Да. Принимаю решение, у кого есть там какой-то духовник и прочее, с его благословения. И, наконец, я решаю, Господи, помоги мне. И тогда уже я спокойно подписываю те документы, которые связаны для принятия, для осуществления этого решения. Священство, допустим, монашество или вступление в брак и так далее. То есть здесь что? Здесь не клятва, вот та самонадеянная клятва, которая связана с, вот я что-то решил, придумал, и теперь вот я это исполню. А это совсем другого рода. Это осуществление или я бы сказал, словесное выражение моей решимости. В крещении, например, человек и должен. Да, я решаюсь стать христианином. Я отрекаюсь. То есть я выражаю что? Отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Я отрекаюсь. Господи, вот моя воля. И хотя я знаю, что я не могу быть, так сказать, чтобы жить и не согрешить, моя воля вот какая. Я на этот путь становлюсь. И я это изъявляю вот таким способом. Отрекаюсь от сатаны, всех дел его. Вот так. Тут две сферы. Но во всех этих вот решимостях предшествует что? Человек решает пойти по этому пути. И эту решимость выражает вот таким образом. Вот так, да. Это что, отец Ефим, мы как, до вечера сегодня, да, будем? Как?
Да. Если что, некоторым нужно вмешаться.
Да? Ну, так что тут? Что? Это каким образом вы вмешаетесь? Да. Смотрите.
Да. Помочь.
Да, тут довольно мелковато написано, как. Угу. Мы с вами уж не первый раз так, когда сидим перед...
Да. Да.
И не перед таким... А, простите, да. Ну, давайте, давайте.
А ваши взгляды и ожидания от грядущего собора с Патриархом?
Это первое. Это не Вселенский собор. На Вселенских соборах на всех рассматривают догматические вопросы. Здесь ни одного догматического. Здесь будут рассматривать только канонические. Поэтому и сам собор назван вот таким словом – все православные, а не Вселенские. И на нем будут рассматриваться какие вопросы? Вопрос о постах, о браке, о календаре, о диптихах, о даровании автономии, автокефалии. Видите, ни одного вероучительного вопроса. Вот. Поэтому, конечно, он никак не может относиться к категории Вселенского собора. То все боятся Восьмой Вселенский. Кстати, Восьмой Вселенский был в 879 году, когда даже и папские легаты подписали. Подписали что? Символ веры без филиоквы. А о папских притязаниях даже вообще и речи не было, потому что в это время папа притязал на власть над всей Восточной Церковью. Даже об этом и речи не было. И в Константинополе это все было подписано. Подписано. И легаты римского папы подписали. Правда, когда они вернулись в Рим, им дали, надавали по шапке, конечно, папу, но это же вопрос другой. Но собор состоялся, решение принято, и он был именно в полном смысле слова вселенским. Ну, отец Ефимий, ну, что
вопросы
вы?
Вопросы есть очень заковыристые.
Заковыристые? Да, ой, да, ой, да.
Вот, например, такой вопрос, уж не знаю, может быть, автор прокомментирует, что он имел в виду. Уважаемый Алексей Ильич, скажите, почему святые отцы, видя себя рогатыми, в кавычках, не отчаивались?
Угу. Да, хорошо, да. Нет, вопрос действительно, это хорошо, спасибо. Спасибо. Дело в том, отчаивается тот человек, который на себя надеется. И вдруг я не могу. О, отчаяние. Тот же человек. А это именно это самосознание и было святых людей. Они уже увидели давным-давно, что от меня ничего доброго и быть не может. Ничего доброго от меня и быть не может. Господи, если ты не поможешь, я ничего не сделаю. Господи, помилуй. И они видели, что это обращение ко Христу о помощи действительно дает помощь мне. Слышите? Да, святости достигали, они видели не просто тем, что я захотел, и все, теперь никого не осуждаю. Вот такие только и летели под откос. Вот почему никакого отчаяния. Они и так знали, что они ничего сами не могут сделать. Они уже увидели, убедились, но убедились в то же время, что Господь, как любовь, вот Он стоит, обратись к Нему, и Он тебе поможет. Так же, как, знаете, как вот двое идут с своим другом. Он не может. Все, что впад, нет, друг, у тебя же друг, он все тебе поможет, не беспокойся. И он спокоен. Спокоен. Я не смогу, друг поможет. А здесь какой величайший друг. Все с вами есть до скончания века. О! Поэтому никогда никакого отчаяния не было.
Спасибо. Алексей Ильич, несколько вопросов, касающихся общественно-политической ситуации в России и в мире. Я их просто объединяю в единый блок. Существует ли симфония во взаимоотношении церкви и государства сегодня? Если да, то надолго ли она? И вот еще такой вопрос. Пожалуйста, выскажите свое мнение о протоиерее Всеволоде Чаплине и в целом, и о его недавнем высказывании о военной операции ВВС России в Сирии, когда он назвал это священной войной. А как же заповедь Господня «Не убей»?
Ну, в отношении симфонии я едва ли что могу сказать. Я могу только сказать единственное, что, конечно, сейчас ситуация такая, после перестройки наступила для внешней церковной жизни наиболее благоприятная. Ну, вы сами понимаете, что в советское время, насколько мы были сжаты, наступило наиболее благоприятное время, еще раз повторяю вам, развитие церкви как внешнего института. Ну, открывают храмы, монастыри, школы и так далее. В отношении, и в этом смысле мы видим определенную даже, руку помощи, что ли, или, по крайней мере, свободу со стороны государства. Это бесспорно. В отношении перспектив скажу вам только следующее. Когда я был не таким, как вы, а гораздо моложе, когда мне было лет 13, там, 14, то мне удалось, то есть не удалось, так случилось, что я встречался еще со старыми монахинями Шамардинова монастыря. Они уже старые были, но еще прежнего Шамардинова монастыря. Вот. Это была эпоха гонений в советское время, в это время, когда я вот с ними встречался. И я помню, как они говорили, а ведь последние оптинские старцы-то говорили, что опять откроют храмы, опять откроют монастыри. Я это помню, вы знаете, причем как говорили-то? Ну, с полным сомнением. Там взрывают храмы. Хрущев, помните, что делал? Да и вообще, так. И они с таким сомнением это, но вспоминали. Опять откроют, будут открывать храмы и монастыри. И дальше, знаете, что прибавляли? Общинские старцы говорили, что опять откроют. Но ненадолго. Я вам передаю предание. То, что действительно открылись монастыри и храмы, все мы свидетели. Первая часть пророчества исполнилась. можно полагать, что исполнится и вторая. Конечно, очень не хочется. Интересно, правда? Последние оптинские старцы говорили, опять откроют, но ненадолго. Вообще, исходя из многих причин, из многих обстоятельств, точнее, что можно, пожалуй, поверить. Ой, в отношении каких-либо, когда называют мне имен, имена называют кого-либо, ой, да того я не люблю, вы знаете, говорить. А вот это, как вы к нему относитесь, а как это и называют имена. Когда мне говорят какие-то идеи, я говорю, я принимаю, не принимаю, критикую, соглашаюсь, когда мне называют имя, ну, слушайте, это же не по-братски будет, да. Если я скажу, вот такой сякой немазанный, я понимаю, а он не понимает. Я православный, а он еретик. И называть именно, Боже мой, ну разве может в церковной среде? Поэтому извините меня, как только вы назвали мне имя, вы мне тут же на мой рот повесили двухпудовый замок.
Хорошо, Алексей Ильич, а без имен, если... Вот вопрос относительно военной операции в Сирии.
Не хочу я политическими вопросами заниматься. Понятно. Это политики, вот если будут, их спрашивайте. Я знаю, что никаких случайностей в нашей жизни нет. Все происходит по премудрому и любвеобильному промыслу Божию. А вот что такое по промыслу Божию, это очень важно. Очень-очень важно. Знаете, что такое? Как врач не случайно же режет человека или колет его, или кормит таблетками? Случайно? Нет. А как? В зависимости от его состояния. Правда? Состояние больного. Так и здесь Бог видит наше состояние, наше духовное состояние. И в зависимости от этого происходят и внешние события в нашей жизни. Ибо Бог есть любовь и премудрость. Он врач. Врач. И, соответственно, все происходит.
Хорошо. Какой ответ мы можем дать эгелизации, поглощающей государство или же пытающейся изничтожить христиан? Ну, эгелизация имеется в виду ИГИЛ, вот это государство.
А, эгелизация.
Эгелизация, да, вот такой термин уже изобрели.
Да, так, вот оно что. Да. Ой, вы знаете, не беспокойтесь, пожалуйста. Мы ничего не знаем, что будет. Но все эти события такого рода, они только нам показывают, насколько зыбкая почва находится под ногами живого человека. Сегодня пан, завтра пропал. Не надейтесь на князя, на сына человеческие. Все происходит, еще раз повторяю, все происходит в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Когда что-то у нас плохое происходит, мы начинаем искать, кто виноват. Я вот всегда ищу, кто виноват. Я опоздал на лекцию, да, я спрашиваю, кто виноват? Студент отвечает, мы, Алексей Ильич, не вы, не вы. Я говорю, какие вы умники, ну, молодцы, правильно, я никогда виноват не бываю. Так и здесь тоже, да, тут вот этот исламское государство, вот, злодеи. Мы-то хорошие, вы понимаете? Мы хорошие, а они злодеи, волки, злодеи. Да? А вы почему плохие сараи поставили, а овец-то плохо защищаете? Ты кто, волки-злодеи? Или мы нерадивые хозяева? Все время ищем виновных вокруг себя и никогда не посмотрим на себя. Вот так. Вот, вы что думаете, случайно, что ли? Конечно, нет. Это показатель духовного состояния мира и, в частности, православных людей. И в еще более частности, нас. Если будем так же продолжать жить, то будет, может, еще хуже.
Спасибо. Алексей Ильич, Может быть, вам уже рассказал, Владыка Феофан, что в прошлом году у нас построили спортзал в семинарии.
О, какие молодцы, да. Это вместо поклонов. Да, правильно, да, да. Правильно. Это хватит, это.
Да.
Там эти поклоны придумали тоже. Нет?
В этой связи вопрос.
Ой, да.
Ваше отношение к занятиям физической культурой и спортом христианином и священником?
Ой, я за то, что не только священники, а даже монахи одели бы мантию свои, кловки, гитары и пели бы романс, накинув плащ с гитарой под полою. Вот так. Это было бы, правда, замечательно? Это было бы так в ногу с современностью.
Так, это уже есть, Алексей Ильич.
А, уже есть, да?
Да, вы, наверное, отстали уже от жизни. Это уже по Первому каналу уже и романахи поют, арии.
Это Фотий.
Евгений Онегин.
Да. В общем, мы хотим, я боюсь, что скоро мы церковь превратим в какую-то мирскую организацию, с тем, чтобы не подумайте, мы такие же, как и вы. Вы. Да, у вас. Я помню еще в советское время один католика принимал одного. Вот что вы делаете у нас, церковь, в каком состоянии была? Для того, чтобы людей привести к церкви. Я говорю, мы что делаем? Мы приводим не к церкви, а мы приводим только в церковь. Вот так. А к церкви, я говорю, это неинтересно. Вокруг походят и уйдут. Вот, конечно, опасность есть. Очень большая, конечно, я так думаю, опасность. Когда сказать, помните, Оля, а я его тетя, помните? Да. И здесь тоже, конечно, надо понять, что и священство, тем более монашество, и вообще мы, церковь, у нас направление совсем другое жизни. У нас первостепенное значение имеет, что все-таки духовная жизнь, то есть изменение своей души. Да, и в этом отношении действительно это у нас первостепенное. В миру другое первостепенное. Если римляне говорили в здоровом теле здоровый дух, то мы говорим, боже мой, какой ужас! Это здоровый бык, да? Значит, у него здоровый дух, да? Ужас какой! Но мы говорим, нет. Где здоровый дух, там будет и тело здоровым настолько, насколько это полезно для человека. Вот так. Поэтому насчет спортзала, вы знаете, ну хорошо, молодежи надо, немножко, может быть, надо, только во всем нужна мера, ибо все без меры от дьявола, сказали отцы. А уж меру, я думаю, будет устанавливать начальство. Начальство, вот, например, отец ректор, например, да. Но вы только не говорите ему, что это. Вот так. Какая мера там должна быть?
Спасибо. Так, Алексей Ильич, значит, на личности вы не переходите никогда?
Нет.
Даже если вопрос вашей личности касается?
Только при одном условии. Я делю людей, всех людей на две категории. На хороших и плохих. Хорошие, которые меня хвалят. Плохие, которые меня ругают. Всего две категории только так, людей.
Ну, по-моему, это вот вопрос задан представителем первой категории.
Ну, тогда чего же говорить.
Уважаемый Алексей Ильич, благодарим вас за
ваш труд. Вы лучший в мире. Вот это я и так знаю, что я лучший в мире. Так что можно не
читать. Рассматривали вы когда-либо для себя путь священства и монашества? Если да, то почему отказались? Избрали тот путь, по которому успешно идете. Заранее
Так я и буду исповедоваться.
Да.
Вот. Захотели. Откровение и помысл совершаются только духовнику, причем какому? Старцу. А вы хотите, чтобы я публично открывал свои помыслы? Ну, куда же годится-то? Ну, что вы. Уже в первом веке уже была прекратили публичную исповедь. А вначале было так, когда выходил христианин и начал каяться перед всеми. Потом запретили. Почему? Потому что оказалось соблазна больше, чем действительного покаяния. Так что не скажу.
Все, понятно.
Так.
Как человеку, святоверующему, в помощь от отчитки и святость в того, кто ее проводит, объяснить, что он неправильно поступает, идя на отчитку?
Да, очень просто, друзья мои. Чем отличается православие от неправославия? Тем, что для православия истинным, правильным, бесспорным является только то, что подтверждено голосом многих святых отцов. Не одного, там, ну, двух, я скажу, потому что и допускали мнения, которые не приняты были церковью. А если мы видим совокупный голос отцов, говорящих вот так, это значит не личное их мнение уже, а действительно голос Духа Божьего, которого они имели в себе. Касаясь этого, если вы только посмотрите, что говорят святые отцы, так вы от этой отчитки будете так бежать, как от огня, чтобы не заразиться этими бесами, да, которые в человеке. Святые отцы просто поразительные вещи пишут. Мы не называем того монаха добрыми, да и свободными от страстей, которые хотят слыть заклинателями, будучи сами в страстях. Слышите, это в этой в книжке Осипова «Путь разума в поисках истины» я читал, у него есть там параграф «Экзорцизм», и он там приводит целый ряд святых отцов. Мне кажется, это достаточно, чтобы увидеть, как мы должны относиться. Избави Бог заниматься этим. Там хотя в свиней Господь разрешил пойти бесам, а тут они пойдут, если выйдут, то вот в тех, кто этим занимается, во-первых, это прежде всего, потому что они... А во-вторых, может случиться, что и на окружающих. Поэтому лучше этим не лучше, они просто не стоит этим заниматься. Авва Питерион прямо говорил, кто какую страсть в себе изгонит, тот того победит. То есть страсть какую победит, тот изгонит и того беса из другого человека. Видите, с чем связано-то? Вот, оказывается, как. Поэтому прочтите действительно и покажите. У меня был один случай, я получил письмо ругательное, она меня ругает. Как это вы... Вы говорите, что отчитывать нельзя, вот отец Герман там то-то... Ох, извините, да. Ну, да, проговорился, да. Ну, в общем, я написал ответ. Говорю, знаете что, я ни при чем. То есть я не знаю, конечно. Ну вот, посмотрите, что пишут отцы. И просто ей цитаты. Написал цитаты. И все. Неделю через две получаю ответ. Ну, думаю, теперь берегись. И вдруг благодарит... Спасибо, я никогда и не слыхала, что, оказывается, святые отцы, что говорят-то. Письмо благодарности. Люди даже не знают этого. Вот беда ведь какая. Как святые отцы относятся. А то сказывают, вот в первом веке изгоняли бесов. Я говорю, а преподобный Сергий много изгнал? Один случай в жизни. А Антоний Великий много изгнал? Один случай и то какой. Пришел к нему генерал какой-то с дочкой, а он говорит, ты знаешь, Антоний, не открыв даже дверь ему, я такой же грешный человек, как и ты. А если ты веришь, что Господь силен это сделать, иди помолись, и Господь помилует тебя. Тот пошел, поверил, помолился и исцелил. Вы слышите? А теперь такой чин и крестом, и крапилом, и чего только не делают. Бедные эти люди. Просто только скажу, это бедные люди, которые занимаются этим. Как это можно бороться с бесами, будучи самому неочищенным от страстей? Что вы?
Спасибо, Алексей Ильич. Ну, поскольку уже встреча, наверное, подходит к концу.
К концу?
Поскольку приближается уже время обеда. Алексей Ильич.
Ах, вот оно, оказывается, да. Что более важное дело. Да. Понятно.
Вот, значит, в завершение, на засыпку вопрос от студента подготовительного отделения. Как найти выход в этой жизни и сделать правильный выбор между монашеством и браком?
Ну, друзья мои, здесь тот, кто беспокоится об этом, должен, по крайней мере, хотя бы познакомиться с тем, что такое монашество. И почитать, взять Игнатия Брянчинова, которого лучшего, пожалуй, не найдете автора, который писал о монашестве. Посмотреть, что это такое и что требуется для того, чтобы стать на этот путь. И вы тогда увидите, способны вы к этому или нет. Он в частности пишет, что муж с двоящимися мыслями, цитирует апостол Иакова, не устроен во всех делах своих. Монашество можно принимать только при условии, когда у человека вот есть действительно горячее стремление к чему? К уединению, к молитве, когда ему ну, просто мешают это все, что молиться, не читать молитвы, а молиться, когда он стремится к этому, когда действительно душа у него прям требует этого. Вот. Когда он весь горит, чтобы изучать святых отцов, касающихся духовной жизни, то есть весь направлен вот к этому, когда непреодолимое стремление, вы слышите, к молитве, не мечтательность, что я буду молиться, нет-нет, да избавит Бог от мечтательности, а именно стремление к молитве, молиться. И видит, что вот, ну, вот помехой является для него тот образ жизни, в котором он находится. Только это стремление, искреннее стремление вот к этому, вот горение души, только оно является залогом и указателем того, что человек может встать на этот путь. В противном случае, когда принимают монашество, просто по мечтательности буду тем, потом попадают на такую раскаленную сковороду, что носится по ней, не знаю как. И начинаются подчас такие вещи, о которых и говорить не хочется. Так что надо быть в высшей степени осторожным. И надо запомнить его изречение, Игнатия Брянчанинова, изречение, запомните. Важность не в монашестве, а в христианстве. Монашество же важно лишь в той степени, в какой оно помогает человеку прийти к совершенному христианству. В христианстве мы даем все обеты. Монашество – это уже только маленький кусочек такой более такой, ну, что ли, строгой жизни, более строгой жизни, решимости более строгой жизни. Вот что. Важность не в монашестве, а в христианстве – и монашество важно лишь в той степени, в какой приводит человека к совершенному христианству. Правда замечательно как? О, это прекрасно. Ну, спасибо вам. Спасибо вам.
Дорогой Алексей Ильич, сердечно благодарим вас за то, что вы нашли время, посетили и Казань, и нашу семинарию, которая действительно является одной из старейших семинарий Русской Православной Церкви. Ныне, как вы знаете, перед ней поставлена высокая ответственная задача идти по пути преобразования в Академию. И в этой связи, конечно, для нас особо ценными являются лекции многолетних заслуженных и славных профессоров Московской Духовной Академии, у которых уже целая плеяда замечательных учеников, и пастырей, и архипастырей, и тех, кто трудится на научно-богословском поприще. Сердечная вам благодарность, Алексей Ильич. Мы надеемся, что это не последний ваш визит в Казанскую Духовную Семинарию.
Спасибо.